Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Надежды Зотовой с адвокатом Ларисой Павловой, членом правления некоммерческого партнерства «Родительский комитет», о новых законах, касающихся семьи и детей. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном князе Александре Невском. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи, в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство», продолжение рассказа о паломничестве на святую гору Афон.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Часть первая. Бог Троица. Первое. Христиане славят Бога Троицу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот слова, которые постоянно повторяются в Церкви. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, возглашает священнослужитель в начале Божественной Литургии. В Святой Церкви мы живем в Царстве Пресвятой Троицы, и в Пресвятой Троице наша жизнь. Поэтому неудивительно, что наша высшая радость, ощущение и сознание полноты жизни выражаются хвалою Пресвятой Троицы. Если же мы не всегда радуемся, вознося эту хвалу, то потому что мы далеки от полноты совершенной жизни и недостаточно сознаем, что источник ее есть Пресвятая Троица. Второе. Две тайны. Бог Троица и Бог Любовь. Единому Богу поклоняются многие, в частности, иудеи и магометане, а Богу Пресвятой Троице только христиане, и в этом их великое преимущество. Тайну, что Бог, хотя и один, но троичен в лицах, открыл нам Иисус Христос. Он открыл нам и то, что Бог есть любовь. Первое соборное послание апостола Иоанна, 4 глава, 8 стих. Одна великая тайна помогает нам приблизиться к другой. Бог есть любовь, потому что Он троичен в лицах. И Бог троичен в лицах, потому что Он любовь. Даже человеческая несовершенная любовь соединяет людей между собою как бы в одно существо, например, супругов, семью, друзей. Относительно людей это больше слова, чем действительность. Но любовь божественная безмерна, и поэтому лица Пресвятой Троицы по всемогуществу и взаимной любви суть действительно один Бог, имеющий одну сущность и живущий одной жизнью. Третье. Бог Троица есть совершенное единство в любви. Люди, которые верят только в единоличного Бога, представляют его нередко суровым и деспотичным. Действительно, если Бог был бы одиноким, откуда зародилась бы в нем любовь? Любовь там, где есть кому любить и кого любить. И любовь тем более совершенна, чем совершеннее те, кто любит и кого любит. А в Пресвятой Троице как любящие, так и любимые есть само совершенство, так как каждое лицо Пресвятой Троицы есть Бог. И Отец Бог, и Сын Бог, и Дух Святой Бог. Пресвятую Троицу можно назвать самым совершенным единством любви или союзом любви, потому что совершенны любящие и совершенна их любовь.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионала». Сегодня мы беседуем с адвокатом, членом правления некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Ларисой Октябристовной Павловой. Здравствуйте, Лариса Октябристовна.
Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, дорогие друзья.
Получается так, что вот мы вас пригласили как профессионала. У наших телезрителей, вообще у нормальных граждан нашего государства возникает очень много вопросов, связанных с новыми законами, с новыми законопроектами. Причем, что интересно, возникают они с неимоверной скоростью, имеют и объемы наполнения, и названия, даже названия такие, что люди не в состоянии не только осмыслить глубинно, а даже вообще понять, что происходит. Поэтому хотелось бы, вот, чтобы вы, может быть, прокомментировали какие-то очень важные моменты. И самое главное, это то, что законы, которые сейчас принимаются, они коснутся абсолютно всех, потому что это касается семьи, детей. То есть здесь невозможно равнодушие, здесь нужно понять суть проблемы. Вот на ваш взгляд, чем можно объяснить, во-первых, то, что это все делается в некотором смысле тайным образом, то есть информации мало, какие-то возникают в интернете и слухи, домыслы, затем организовываются письма, пишутся там мэру Москвы, например, вот не так давно было, от других общественных организаций. Ну вот прокомментируйте для начала вот этот момент, пожалуйста.
Ну, вы совершенно правы, это очевидно, то, что законодатели работают не покладая рук, то, что принимается огромное количество законов. Вот я видела такую статистику, что за 4 года принято 560 законодательных актов. То есть полтора законопроекта в день, если считать, не работает. Конечно, для того, чтобы прочитать законопроект, который состоит, как правило, из нескольких, ну, десятков страниц, по меньшей мере, если да, не более того, представляет сложность. Закон называется так, что невозможно зачастую понять до конца, о чем в них говорится. Но, кроме того, я не совсем согласна с вами, что законы принимаются тайно. Тайны нет. Допустим, в Государственной Думе публикуются проекты законодательных актов, которые подлежат обсуждению. У нас есть общественная палата, которая проводит общественную экспертизу ряда законопроектов.
Лариса Октябристовна, я поясню тогда в ходе беседы, по каким конкретно вопросам возникала такая завуалированность и тревога.
Нет, мы с вами, я просто доскажу, мы с вами об этом поговорим. Но сам по себе объем законодательных актов, понимаете, он вызывает оторопь. Вот Наполеон, когда написал кодекс Наполеона, сидя в тюрьме, и до сих пор уже там полтора столетия основы частной собственности регулируются, ну, в европейском праве, вот по кодексу Наполеона. Существует Великая хартия вольности, например, да, которая в Великобритании была принята, и уже тысячелетия она все-таки применяется.
То есть основа является...
Конечно. А у нас, если мы посчитаем, что у нас только за прошлое столетие было только одних конституций несколько в нашем государстве, конечно, это связано с крупными преобразованиями в государственной жизни. И если какой-то период был такой, ну, скажем, относительного покоя в плане законодательства, такого количества законов не было... Просто не было законов, которые касались бы вот основ жизни человека, семьи, я не знаю, образования детского, здоровья. Все-таки где-то 15-20 лет законодательные акты были стабильны, и люди к этому привыкли. Но сейчас трансформируются вот эти основные законодательные акты, касающиеся конкретной жизни человека. Поэтому, конечно, это совершенно обоснованно вызывает тревогу, потому что основная масса законопроектов очень сырые. Это говорит о том, что о том количестве поправок, которые вносятся в эти законодательные акты. С другой стороны, в последнее время Россия вступила на путь подписания многих международных законодательных актов. И вот, к сожалению, очень много непонимания у людей о том, почему же Россия должна подписывать эти международные акты, и почему наше национальное законодательство как бы игнорируется, игнорируется мнение общественности, хотя вопросы касаются
внутренней жизни,
да, сексуального образования детей, образования как такового, ну и так далее, и так далее. Поэтому, с одной стороны, я с вами полностью согласна, что идет вот такая вот чехарда, с другой стороны, нельзя назвать это совсем тайным, просто вот эта скорость, в которой даже специалисту трудно разобраться.
И не только скорость, а терминология, например. Вот мы говорили о названиях, используются, ну ладно бы не русские слова просто, это как псевдоюридические, псевдонаучные термины. Ну вот сейчас вот хотелось бы, например, в частности поговорить о том законе о гендерном неравенстве, например.
Я, с вашего позволения, даже вот буду себе записывать, потому что у нас передача с вами так вот, как бы без особой подготовки, вот этот вопрос терминов, это очень важный. И понимаете, мы вернемся, я вчера была в общественной палате, и там был очень серьезный спор по поводу терминов. Я чуть позже расскажу об этом, касающейся семьи.
Да, но просто получается, как бы разрушается понятийная линия,
да,
законодательства. То есть привычные и понимаемые людьми смыслы, они разрушаются изнутри. А последствия бывают колоссальными. Это вот даже на уровне, так сказать, ну как вот как философии, да, сначала идей, а потом в действии это отражается практически на жизни. Вот. Поэтому вот хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу гендерного неравенства, вот о законе гендерного неравенства. Что это вообще такое гендер? Откуда это свалилось, такое слово, которое даже на слух не очень-то приятно? Ну, значение его мы понимаем, ну, знаем, что это такое. В прямом смысле это пол, но в более глубоком значении, на которое претендует вот теперь этот термин, это социальный пол. То есть не просто, как мы привыкли понимать, так сказать, природный биологический пол мужчины и женщины, а социальный. То есть дается определенный разворот на определенные очень точные вещи. И самое главное, ну, смыслово, зачем это нужно вот нам, русским людям, со своим менталитетом, со своим представлением о ценностях, со своим понятием и пониманием того, что такое пол. Ну, очень простые вещи, с одной стороны. Зачем такая мудренность? Прокомментируйте, пожалуйста.
Вы знаете, российские законодатели во многом ориентируются на международные акты. И те законы, которые принимаются в России, включаются много иностранных слов, смысл которых непонятен обычному читателю, а часто и самим законодателям. И сейчас даже стало модным, чем мудренее ты говоришь, тем за более умного ты сойдешь, наверное. Вот
так, ну, это псевдонаучность, значимость появляется.
Либо просто пара терминов, которые ты выучил, и которые скрывают вообще твои, насколько широки твои познания, все думают о том, что ты очень сведущ в какой-то компетенции.
Но это запускается в СМИ, начинает это употребляться, да, чтобы человек привык, да, чтобы люди...
Ну, это вообще внедрение иностранных языков в русский язык, тут проблем много. Но вот давайте поговорим. Вы сказали закон, значит, гендерное право, что это такое? Во-первых, это все-таки совершенно новое течение, явление и, скажем так, направление правотворческой деятельности.
Не только для России.
Вообще в мире. То есть мы с вами знаем пол от рождения человека, мужчина и женщина. Где-то, ну, в середине, скажем так, прошлого века, там 60-е годы, прежде всего это США были зачинщиками, ряд, скажем так, ученых, как их называют, новых течений, которые говорили о том, что человек не зависит от того биологического пола, который дан ему при рождении. И это своего рода философия, это своего рода идеология, которая, в общем-то, навязывается всему миру, не только нам. Потому что существуют и какие-то международные акты, которые касаются этого. И смысл состоит в том, что как бы социальная есть, гендерная социология есть, есть гендерное законодательство, как его сейчас уже называют. То есть то законодательство, которое отражает взаимодействие полов. Но и основная идея состоит в том, что человек как существо общественное, он вправе сам строить свои отношения в рамках этого общества. И поскольку у нас существует вот такая вот сексуальная свобода и раскрепощенность, у нас нет табу, нет запретов. Мы, как известно, постхристианское общество, да, европейское общество. И человек на этом фоне, по мнению вот этих лидеров, это начало гендерного движения, имеет право сам определиться, кем он должен быть, какой он пол имеет возможность взять.
Кем он хочет быть.
Кем он хочет быть. И он вправе выбрать свой социальный пол и стать в социальном смысле мужчиной или женщиной, начиная от отметок в паспорте, кончая там, ну, какими-то примитивными изменениями физиологии, которые хотя полностью там и не меняют человека, но дают какие-то вот эти гендерные признаки. Там начинают у женщины расти усы, или наоборот мужчина становится, так сказать, принимать женские формы, там, принимая гормоны. Производят и операции на половых органах, значит, постменополом начинается операция. И вот на протяжении, ну, грубо говоря, уже последних, может быть, даже 50 лет, вот эти первые такие свободомыслящие ученые добились того, что сегодня уже весь мир, как бы, говорит на полном серьезе, не просто о гендерном неравенстве, а о том, что человек имеет право на выбор социального пола. Ряд государств уже приняли законодательные акты, касающиеся свободы выбора пола. А ряд государств, такие как Россия, такие законы еще не приняли, но в Государственной Думе на рассмотрении находится закон, касающийся вот этих гендерных прав. И он был, насколько я помню, есть такая депутат Екатерина Лахова, которая явилась инициатором этого законопроекта о гендерном равенстве.
Это небезызвестная личность, как и Мизулина. Эта фамилия тоже может звучать вот в наших беседах, потому что большой...
Ну, я бы не ставила все-таки на одну доску, да, потому что Лахова тот депутат, который как раз всегда занимался проблемами репродуктивного здоровья.
То есть там такой послужной список и такой,
да,
вклад человека внес.
Да, всякие законы.
Вот даже потому, как вы объясняете, очень доступно и просто, внутренне все сопротивляется и поднимается просто эмоциональная волна, потому что наш народ, он воспитан в совершенно других традициях. Для нас неприемлемо даже на психологическом уровне. И нам всегда объясняли о том, что существует секс-меньшинство, это ущербные, называли больными людьми, которых надо жалеть, постоянно как бы там выдвигались их права, что проходит совсем немного времени, что мы видим. Теперь это меньшинство диктует большинству, и не просто диктует, а вмешиваясь уже в правовое поле государства.
А вы знаете, я хочу вот вернуться к вашей первой такой фразе, когда вы сказали, что принимаются законы, которые вначале просто не очень понятны, а потом они начинают влиять на всю жизнь. Поэтому, если мы с вами сегодня обсуждаем вот этот закон о гендерном праве, я все-таки хочу немножко к нему вернуться, да, к истории этого законопроекта. Насколько я помню, он где-то в 2008 году был в государстве. Думаю, внесем.
Начинали, по-моему, в 2004-м первая попытка у Лаповой была.
Ну, я вам с датами...
Начиная, да, тогда, а потом уже в 2008-м.
Ну, это не важно. Уже несколько лет он находится в Государственной Думе, и пока еще, так сказать, нет такого вот реального его принятия. Но... Самое главное это что? Самое главное, что когда обсуждается этот законопроект, то он вырывается из канвы вот этого всего международного законодательства, международного опыта. И средства массовой информации, по крайней мере наши российские, они говорят в основном о чем? О том, что надо говорить о равных правах мужчин и женщин, допустим, в области политической деятельности. Но, понимаете, мы же здесь тоже можем дойти до абсурда. Да, равное право должно быть, я не знаю, 225 депутатов женщин, 225 депутатов мужчин. Да? И там то же самое в правительстве. Столько же министров. Вот. Однако женщины и феминистки никто не требует там права работы женщины на шахтах, допустим. Да,
да, если уж быть буквальным, то если до конца последовательно.
Да. Или право там на ночную работу. Но, правда, вот сейчас есть такие тенденции об уравнивании полов, имеющие положительное влияние на общество, когда, например, мужчина тоже имеет право на, допустим, отпуск по уходу за ребенком. Да? Как бы не только женщина, как это было раньше, но сейчас и мужчина. И недавно даже был, например, законопроект, не законопроект, а решение Конституционного суда, в котором было написано, что мужчина тоже имеет право там, на получение вот, больничных листов и так далее, по уходу за ребенком, в определенных случаях.
Но это было всегда? Это было.
Нет, это не всегда. Это сейчас расширяется, вот это право мужчины, вот, но в том случае, если его жена не работает, только если она не работает. Ну, мы не будем сейчас уходить в сторону. А теперь, что касается вот этих гендерных законов. Вроде после таких протестов общественности закон где-то там лежит, ждет своего часа. Вот я не знаю, есть ли на него заключение там, правительства и...
Ну, экспертная комиссия, как-то это все...
Есть, как правило, экспертизы, да, но дорабатывается. Понимаете, он не снят с рассмотрения.
Ну вот, с 2004 года, вот посмотрите, сколько лет прошло, а его все равно упорно продвигают. А ведь смотрите, вот что мне интересно, на уровне смысла, казалось бы, да, разрушается вот это представление о том, что у природы, ну, можно сказать, от Бога дано человеку пол, мужчина и женщина. Так же, как вот и понятие родитель, да, вот традиционные, настоящие родители, которых сейчас почему-то...
Ну, мы даже вводили такой термин «нарушение естественных прав человека». Право на тот пол, который тебе дан.
Да.
Биологический пол, право на этот пол, право иметь собственных детей и быть их родителями.
Вот, это все очень...
Право
это...
человека, право на жизнь. Это отдельный разговор, и, конечно, вот эти естественные права человека вот такими законодательными актами, бесспорно, они разрушаются.
И вы сейчас говорите с точки зрения правовой. А мне даже вот в плане смысловом, как, понимаете, очень хитро это внедряется. Вот сейчас, казалось бы, идет некое добавление. Ну, разделение полов, а здесь социальное разделение, да? Вот социальный пол. Ну, просто добавляется такое слово «социальность». То же самое. Вот были родители, отец и мать, а теперь их называют биологические родители. Или людей называют там натуралами, что вообще как-то ну, неприемлемо в принципе. То есть вот ненавязчиво внедряются изнутри самые фундаментальные вещи смысловые, они разрушаются. И самое главное, заставляют людей привыкнуть к этому.
Вот мы с вами сегодня говорим о тех законах, которые, с вашей точки зрения, не должны быть приняты в России, правильно?
Конечно, конечно.
И я тоже стою на этой точке зрения, и я полагаю, что вот такие законопроекты, как закон, ну, назовем его грубо, о гендерном равенстве, гендерный закон, это его не точное название, а отражает смысл закона, он может повлечь катастрофические изменения ценностных жизненных ориентаций, понимания вообще смысла жизни и национальных, так сказать, традиций и, прежде всего, религиозных традиций. И если у нас право на свободу вероисповедания записано в нашей Конституции, то, естественно, мы должны думать о том, что этот закон полностью противоречит взглядам всех основных религий на происхождение человека божественное и на данность ему биологического пола. Вот. Поэтому, конечно, этот закон затрагивает интересы огромного количества религиозных людей, верующих в Бога, а в нашей стране их подавляющее большинство.
Как вам кажется, вот эта тенденция на расширение и проталкивание, она будет усиливаться? То есть вот он полежит, закон, все-таки его будут пытаться...
Я думаю, что в определенной степени влияние оказывает на принятие законов общества. И вот не то время, когда нужно спать. И спокойно говорить, ну там есть люди, которые все это примут. Я думаю, что это не то время. И именно это, наверное, послужило причиной для того, чтобы захотели...
Наши беседы, наши циклопередачи. Да. Потому что равнодушными быть невозможно. Можно сидеть у телевизора, смотреть, как сейчас вот турецкие сериалы, но в дом придет беда. Причем может прийти в каждый дом. Я все равно...
Я думаю, что, знаете, это некрасовский подход. Вот приедет барин нас рассудит. Он в нашей жизни не годится на сегодняшний момент. Потому что не стоит ждать того барина, который приедет и рассудит нас, а необходимо все-таки высказывать свои общественные отношения и по законопроектам, к тому, против чего общество возражает. Независимо даже от того, что законопроекты проходят. Потому что есть такие действительно очень спорные законопроекты, которые по ряду обстоятельств, может быть, Россия не может не принять в настоящий момент. Ведь тут и международное положение России, международные обязательства, очень много разных событий.
Дипломатические, так сказать, ходы
определенные. Да, что Россия действительно является частью мирового сообщества. Вот. Но можно положительно отметить то, что стали все больше говорить о русской цивилизации, о том, что мы государство, которое имеет право на свое национальное определение, на свое национальное законодательство, на защиту своих национальных и суверенных интересов. Об этом стали говорить, хотя законопроекты, которые нарушают этот самый национальный суверенитет и наши национальные законодательства, наши религиозные воззрения, они все равно принимаются.
То есть международная норма, она давлеет, становится, так сказать, более важной, чем то, что внутренне принято для
национальности. Ну, православным, как никому, понятно, смысл в течение времен, да, и куда мы грядем.
Да, но мы вот сейчас, я говорю, очень много эмоций внутренних, но поскольку вы адвокат и человек-практик, мне не хочется выходить или немножко, так сказать...
Да, вы знаете, есть еще одна опасность, чтобы все-таки вот мы с вами как-то закончили эту тему гендера. Понимаете, что такое гендер? Если закон называется возможность, он прямо не говорит о том, что ты имеешь право выбрать свой пол, этот закон. Но он говорит о гендерном равенстве. И под этим подразумевается, что человек имеет право на выбор социального пола. Что, допустим, однополые браки – это норма, что гомосексуализм, лесбиянство, иные какие-то извращения с точки зрения религиозного человека, они являются вариантом нормы. И понимаете, вот, например, я обратила внимание на что последнее сообщение в прессе, вот буквально эту неделю мы с вами возьмем. Убит молодой человек, гей, говорят СМИ, и убили его, так сказать, сотоварищи, которым не нравилось то, что он такой нетрадиционной ориентации. Вот буквально сегодня я ехала к вам навстречу, включила радио, не помню, по-моему, «Эхо Москвы» даже, передали информацию о том, что где-то на востоке Москвы 20-летняя девушка бросилась с 22-этажного дома, записки не оставила, но якобы она неоднократно говорила родителям о том, что она хочет сменить пол. Вот только за эту неделю, вот я лично я слышала две передачи. О чем это говорит? О том, что, значит, если обижают вот этих людей, которые желают изменить свой пол, кого-то убивают, кому-то препятствуют, значит, их надо защищать. И я не удивлюсь, если на этой сессии, там, весенней или, может быть, на осенней, начнут активно дебатировать этот самый закон о гендерном равенстве, ссылаясь вот на конкретный случай, что где-то кто-то пострадал.
Вот вы говорите, сразу понимаешь, закон СМИ, который действует, заказ определенный, вылавливается отовсюду случаи конкретно вот на эту тему, начинает постоянно об этом говорить.
Может, и девушка это вообще, так сказать, все привязано, понимаете?
А потом под эту лавочку принимается
закон. Говорят, что она хотела сменить пол, а говорят, что не хотела сменить пол, понимаете? Но сам по себе разговор заброшен.
В эфире программа «Благовещение».
святой благоверный великий князь Александр Невский. Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в городе Переяславле-Залесском. Отец его Ярослав, крещение Феодор, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать святого Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна. В 1227 году князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собой сыновей Феодора и Александра. Начиналось самое трудное время в истории Руси. С востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час промысел Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра, великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли русской. Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве под командованием ярла Биргера. Святой Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину исполненными верой словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. Но было чудное предзнаменование. Стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью, плывущую по морю, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба в одеждах багряных. Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. И была сеча великая с латининами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым копьем. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским. Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 году молниеносным походом святой Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. В 1242 году зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя святого Александра прославилось по всей Святой Руси. Западные пределы русской земли были надежно ограждены. Настало время обезопасить Русь с востока. В 1242 году святой Александр Невский со своим отцом Ярославом выехал в Орду. Священную миссию защитников русской земли Господь увенчал успехом, но и на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это свою жизнь. Завещанный отцом союз с Золотой Ордой, необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси, продолжал крепить святой Александр Невский. Обещав свою поддержку, святой Александр дал возможность Батыю выступить в поход против Монголии, стать главной силой во всей Великой Степи. В 1252 году многие русские города восстали против татарского ига. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Святому Александру опять пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Святой Александр стал единовластным великим князем всей Руси. В 1253 году он отразил новый набег на Псков, в 1254 заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 году ходил в поход на финскую землю. В тьму язычества святой Александр нес свет евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими. В 1256 году умер хан Батый. Святой князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока. В этом было пророчески угаданное святым Александром Невским историческое призвание Руси. В 1262 году, по его указанию, во многих городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов Баскаки, ждали татарской мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в иное русло. Ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном Руси от востока. В этом великом соединении русских и татарских земель и народов созревало и крепло будущее многонациональное российское государство, включившее впоследствии в пределы русской церкви почти все наследие Чингисхана до берегов Тихого океана. Эта дипломатическая поездка святого Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в городце, в монастыре князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Святое тело его понесли к Владимиру, 9 дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом чудо дивно и памяти достойно. Нетленные мощи благоверного князя были открыты по ведению предкуликовской битвы в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. Общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 года. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной изнурительной войны со шведами заключил Ништадтский мир. Этот день решено было осветить перенесение мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу Петербург. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 сентября и оставались там до 1724 года, когда 30 августа были установлены в Троицком соборе Александра Невской лавры, где почивают и ныне. Празднество было установлено указом от 2 сентября 1724 года, восстановленное в 1730 году. Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому многочисленные храмы, посвященные святому Александру Невскому. Наиболее известны из них Патриарший собор в Софии, Кафедральный собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти храмы – залог дружбы русского народа-освободителя с братскими народами. В числе святых благоверных русских князей, мало успешных в политике. Невский герой – очевидное исключение. Но нельзя забыть, что все его великие военные победы на Западе и дипломатические на Востоке были даны ему Господом в ответ на великие смирения и жертвенность. Князь Александр всего себя отдавал служению любви к народу своему, который, увы, не всегда отвечал ему взаимностью. То его изгоняют облагодетельствованные им новгородцы, то горячие умы повстанцев против татар не задумываются о цене хрупкого мира с татарами, мира, выстраданного им, князем Александром. И опять он же, с очевидным риском для доброго своего имени, вынужден будет усмирять своих, чтобы не допустить полного порабощения, если не гибели от сильнейшего врага. Когда же истощатся силы святого князя, и отойдет он ко Господу в расцвете сил, всенародным возгласом неутоляемой боли прозвучат на погребении слова митрополита «Закатилось солнце земли русской». Великие же слова самого святого Александра Невского «Бог не в силе, а в правде» станут на века вдохновением христолюбивому воинству на грядущие битвы. Да станут они и нам правилом веры и жизни по высокому примеру благоверного и великого князя-христианина.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вам пришла записка. Если человек, уйдя из одного храма, по объективным причинам, приходит в иной храм, но не находит там для себя, как ни старается, отклика сердечного ни на ход службы, ни на распевы в этом храме, нужно ли терпеть это, или стоит, взвесив все, перейти в третий храм, где чувствуешь, что это то твое, чего ты ждешь от службы. А может, это ложный подход к богослужению, и где та золотая середина, которой надо придерживаться, посещая службу. И часто бывает так, в одном храме хорошо исповедует батюшка, в другом правильное направление дают в воспитании детей, в третьем прекрасно построенное богослужение, распевы и сам клир замечательные и так далее. Что самое важное в приходе христианина в храм? Что можно потерпеть и чего нельзя? И стоит ли объяснить священнику причины своего вероятного ухода?
Тот, кто писал эту записку, счастливый человек. В каком смысле? Оказывается, имеется много храмов, много священников и много разных вариантов. Нужно идти туда, где находим удовлетворение. Здесь хорошо исповедуют? Вот сходите и поисповедуйтесь. Здесь хорошо очень проходит служба? Вот сходите и будьте на этой службе. Наша задача-то какая? Наша задача спасение. Хоть немножко очистить душу. Отвязаться от этой суеты, в которой мы постоянно вращаемся, как я не знаю в чем, как в грязной луже. Если мы находим храм, в котором мы вдруг можем молиться, так надо туда идти. Кто же нас тянет куда-нибудь? Это исключительная возможность. Оказывается, есть несколько храмов. Идите там, где можно молиться. Там, где можно исповедоваться. Туда идите. Вопрос это был бы когда? Когда вдруг один храм, только один священник, и некуда больше идти. Вот уж тогда вопрос. А здесь что же? Слава Богу, если в одном храме нашли хорошего священника, в другом хорошего проповедника, в третьем хорошее богослужение. Пожалуйста, в чем же дело? Разве мы чем-нибудь связаны? Мы же ничем не связаны. Слава Богу, если это есть.
Разве так возможно?
Конечно. Конечно. А почему же нельзя? Конечно, можно ходить в разные храмы. У нас в Лавре, знаете, сколько храмов? И я так люблю обходить. То в один, то в другой, то в третий. Тут приду, поругаю хор. Там приду, поругаю священника. В другой приду, поругаю прихожую. Так обойдешь, и так оно разнообразие очень хорошее. Профессора-то хоть не для того, чтобы молиться, а для того, чтобы поприсутствовать. Мы должны знать это. Конечно, можно. Что?
Разве не надо молиться?
Профессорам? Нет, всем можно, профессорам уже не нужно. Они уже достигли совершенства.
Да я шучу. Неужели думаете правду, что я говорю, что профессорам не надо молиться? Профессорам больше всех надо молиться. Чтобы не сказали чего-нибудь такого, чтобы не соблазнить других людей. Могут ответить не только за свои грехи, но и за грехи других. Скажут что-нибудь не то. Вот, например, скажут, что не надо молиться. Представляете? Вдруг кто-нибудь поймет, что на самом деле не надо. Вот вам беда будет.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спешу поведать вам без всяких лишних слов о поездке на Афон, который Бог послал мне милость принять участие. Вот это участие в молитвах, это бдение, этот колокол, который будил на молитву, не забуду никогда.
Thank you.
Это могло быть тяжело, это могло быть даже раздражать, неприятно, хотелось спать очень порой. Но каждый раз этот звук был грозен по своему ощущению. Он призывал именно к борьбе с силами зла. Вот что-то было такое в этом колоколе, он звал, как армейская сирена. Не то, что там на благостную молитву, а не только, а на борьбу, на сражение за добро он звал. Вот не знаю, как это объяснить, вот такое чисто эмоциональное, личное ощущение. Надо сказать, что к монастырской жизни привыкаешь, возврат в обыденную жизнь потом кажется немножко странным. Когда привыкаешь к этой упорядоченности, умиротворенности и, самое главное, толку, смысл и отсутствию суеты вокруг, чем поразил меня Афон, это отсутствием суеты. Вот есть, оказывается, места в жизни, где ее нет. И поразил меня, конечно, как всякий монастырь, укладом, порядком, четкостью, дисциплиной. Да, ощущение немножко есть армейское, ничего не могу сказать. Такое, знаете, положено вот в это время это, вот положено. Командир приказал там, ну, то есть, читай, батюшка благословил, все, надо выполнять. То есть, есть этот момент, идет именно служение. Сейчас я бы хотел, для того, чтобы у радиослушателей было какое-то ощущение не только рассказа, ощущение не только там каких-то дорожных впечатлений или там рассказа об обители, но какое-то художественное ощущение, хочу предложить прослушать псалом села. Ну вот мой батюшка, отец Андрей, у нас там под Костромой, он читает в основном Силуана Афонского, почитая его как великого православного мыслителя и святого, хотя Силуан жил, в общем, совсем недалеко от нас, вплоть до 1930-х годов дожил, и мы были на мельнице, где жил и где трудился святой Силуан. Собирали там лавровый листочек. Первый раз в жизни увидел, как он растет. Собирали там с батюшкой лавровый лист, потом привезли его в Россию. Лавровый лист с мельницы Силуана Афонского. Когда приближаешься к этим святыням, не в состоянии охватить головой, где находишься, вздрагиваешь про себя, но до конца все равно не отдаешь себе отчету в том, в каком месте находишься. Сейчас очень хочется прослушать произведение Виктории Полевой. Есть такой композитор из Украины, она член композиторского сообщества «Мост». Вот это сочинение под названием «Псалом Силуана» споет для вас Ольга Гречко.
Thank you.
Дорогие друзья, рассказывать об Афоне можно очень много. Одним из самых сильных впечатлений была исповедь у духовника Пантелеимонова монастыря отца Макария. Никогда не забуду этой доброты его, мудрости и силы в то же время, строгости, как у всех у них. Я не могу и не буду словами описывать это уже, знаете, такие достаточно личные ощущения, их не принято выносить на общее такое восприятие, да. Но меня потрясла его служба на греческом, на русском, само собой. То, как он руку кладет, когда тебя слушает. Удивительно совершенно это многие священники делают, старые, тем более опытные, сразу веет доброта, мудрость и строгость, да, вот три кита. Но служба на греческом, во-первых, великолепный хор, и наш регент отец Лев превосходно совершенно служил на греческую литургию, как музыканту это было очень интересно наблюдать и слушать эти феноменальные лады, этот удивительно прихотливый греческий язык, что значит древний. В нем тайна на каждом углу, на каждом шагу, за каждым слогом. И, конечно, батюшки Макария служение. Это был свет для души на всю жизнь. За это Афону отдельное спасибо. Если переносить на мирской язык, это гений служил. Это было какое-то чудо в хорошем смысле этого слова, а не в волшебном. Это не забуду никогда. Это назидание нравственное, душевное, духовное назидание на всю оставшуюся жизнь, какая бы она ни была.
Thank you.
Если есть возможность съездить на Афон, всякому желаю, конечно, тем более, что и страна, и земля — это грандиозно красиво, Греция. Дорога из Уранополя в Салоники привела просто в экстаз какой-то своим пейзажем. Ну, это чудо Божие, а не земля. Это какой-то праздник Божий. Это земной праздник Божьей жизни, вот так бы я сказал. Ну, необыкновенной красоты, с пейзажами моря, крыши этих красных, черепичных. Необыкновенно, особенно первая половина дороги. Вот. Я бы очень хотел каждому пожелать побывать там. Единственное, что я хотел бы предложить, над чем задуматься, не нужно только ощущать себя туристами в такой поездке. Будет очень трудно потом с этим бороться, не мириться. Если уж ехать на Афон, это уж только молиться, конечно. Туда ехать с намерением турпохода, турпоездки, знаете, там в дом отдыха, там с православным уклоном, не нужно. Там будут послушания обязательно, там будет молитва, там будет распорядок, как положено, недосыпание, сразу предупреждаю. Поэтому, если ехать на Афон, то только с молитвенным настроем, не с туристическим. Вот это личное мое пожелание. На этом я с радиослушателями нашими прощаюсь еще раз от всей души. Благодарю и прошу Божьей милости радиостанции «Благовещение» за этот дивный дар Божий, поездку на Афон, в которой мне довелось грешному и недостойному рабу Алексею принять участие. Спасибо, друзья. Всего самого хорошего. Милости Божьей. До свидания.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.